Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за милость Твою. Мы просим Тебя, раскрой наши глаза на те истории, которые мы сегодня будем рассматривать, читать, вчитываться, понимать смысл всех этих имен, понимать смысл всей истории человечества, с которой связана, ну, вся наша жизнь. Мы просим Тебя, благослови нас сегодня. Мы просим Тебя, благослови наше служение, благослови наше общение. Пусть оно будет достаточно объемным, Боже, для того, чтобы мы могли понять то, что Ты сегодня хочешь нам сказать, для того, чтобы направить наши мысли и наши дела в правильном русле, Боже, чтобы мы не ушли ни налево, ни направо, а двигались именно там, куда Ты нас ведешь. Чтобы мы не забегали вперед и не отставали, Боже, но шли под Твоим божественным покрывалом. Амин. Итак, для того, чтобы нам как-то определиться о том, что это действительно, ну, правдоподобные истории, то нам нужно, наверное, обратиться к Исаии, 43 глава, 5-6 стих. Причем эти строки были написаны где-то 2700 лет назад. Это исторический факт. В общем, эти вещи при желании можно посмотреть и увидеть, что это действительно так. Потому что это не один манускрипт, то их очень много было. Значит, написано так. «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твоего, и от запада соберу тебя. Северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сынов моих издалека и дочерей моих от конца земли». Смотрите, речь идет об избрании, разбросанном по всем странам народа, назад в святую землю. Это время наступило примерно через 2700 лет назад, после Исаии, то есть после того, как он это сказал. В наши дни, то есть в 20 веке, точно исполняется предсказанное. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Из восточных стран евреи переселялись в Израиль целыми общинами. Исторический факт. А из западных отдельными семьями. Теперь дальше написано. Северу скажу отдай. На севере находится наша матушка Россия, из которой пока существовал вот этот железный занавес, иммиграция была полностью запрещена. Ну, смотрите. Но север вынужден был отпустить евреев в святую землю. Южные арабские страны, которые удерживали евреев в своих пределах, тоже вынуждены были согласиться на их эмиграцию. Смотрите, далее Бог говорит через Исаию. «Пусть все народы соберутся вместе и сойдутся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, что можно было услышать и сказать правда. А мои свидетели, Господь говорит, это вы, товарищи евреи». То есть не свидетели Иеговы, а он говорит, это вы мои свидетели, потому как вы живы, потому как вы возвращаетесь, потому как сбывается пророчество, которое сказано почти 2700 лет назад. То есть все сбывается, поэтому вы мои свидетели. Вот то, что вы живы, вы и являетесь моим свидетелем. Таким образом, происходящее с народом Израиля является свидетельством Божьего промысла в истории. Точка. Мы читаем слова пророка и видим, что они точно исполняются через 27 веков. И здесь же в книге Исаии исполняется пророчество о будущем и приводится связь с точностью Слова Божьего относительно прошлого. Исаия 44:7. «Ибо кто я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее». Итак, раз совершенно точно исполняется предсказание, изреченными тысячами лет назад, мы можем быть уверены в том, что сведения о прошлом также верны. Поэтому, обращаясь к первым временам жизни человечества после изгнания Израиля, мы должны тщательно, с полным доверием исследовать текст Писания. Все, что в нем приведено, с одной стороны, подтверждает археологические открытия, но об этом мы позже, я думаю, еще будем говорить, а с другой имеет глубокий символический смысл. Итак, после изгнания Адама и Евы из Адама происходит следующее. Адам познал жену свою, и она зачала. Родила Каина и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила ему Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Итак, первый человек, который зачат и рожден вне пределов теперь Гана, то есть сада Эдемского, Каин, будущий братоубийца. Итак, грех, совершенный Адамом, должен отразиться в его детях. Имена Каин и Авель, сами имена, они имеют сами по себе глубокий смысл. Смотрите, имя вообще часто указывает на будущую судьбу ребенка, а также содержит в себе просто-напросто его психологическую характеристику. Вы можете посмотреть друг на друга. Имя Каин происходит от древнееврейского глагола «кана», означающего «приобретать собственность». А имя Авель от глагола «гаваль», означающий «дуть», «дышать». Ну вот, в принципе, в этих именах вся сущность обоих братьев. Каин – человек, накрепко связанный с землей, воздающий благодарность не столько Богу, сколько земле, убежденный, что законы природы, природные явления – это основа его благополучия. А Авель же – человек духа, воздушной легкости, не привязанный к земле. Еще имя Авель переводится как пар. Дух. А вот смотрите теперь. Человек сам по себе дух или не дух? Зоечка.
Дух?
Дух.
Да.
Окей. Гала, а какой дух? Человек. Ну, мир, это духовный, и дух может быть разный. Какого духа человек?
Ну, разного может быть. И собственного, и плюс еще Божьего.
Ну, Божьего, понятно. Хорошо. Что такое Святой Дух тогда?
Это человек, который рожден свыше.
Ух ты! Ну, интересно.
Это у него Святой Дух.
Святой Дух – это тот, который рожден свыше. То есть, который сошел...
У человека.
А?
Ну, у человека. Если человек рожден свыше, то я считаю, что в нем живет Дух Святой.
Ну, хорошее понятие. Но более конкретно, что значит «рожденся свыше»? Что это такое?
Говорит на языках.
Здорово. Все понятно. Это означает, что ты плод пятидесятнического движения.
Да, да. Я это сама знаю. И поэтому на этих вебинарах у меня ломается мышление. И я это чувствую, что вы мыслите не так, как я. И я хочу научиться размышлять так же, как вы.
Хорошо, да мы сейчас очень просто и быстро восстановим, все поставим на свои места. Так, кто у нас с таким мощным логическим мышлением? А вот Люда со своей доченькой и Вероника у нас тоже, значит. Чем отличается Святой Дух от просто Духа?
Ну, Святой Дух – это Дух от Бога.
Так.
Бог есть свято, а простой дух, ну не знаю, даже не знаю, как сказать.
Ну вот смотрите, Гала говорит, это тот, кто рожден свыше, тот, кто говорит на языках, в том живет Святой Дух, а вот кто не говорит на языках, в том не живет Святой Дух, тот просто дух.
Ну есть же разные дары духов, поэтому не обязательно говорить на языках.
Так, смотрите, я не претендую на эту категорию. Я говорю о том, что если в тебе живет этот дух, то появляются дары. Правильно?
Ну да, конечно.
Эти дары, они, конечно, разные. Мы не будем сейчас говорить о языках, о слове знания, о слове мудрости, о дарах исцеления и так далее. Но одно точно мы понимаем, что это дар, то есть это плод Духа, который живет в нас, правильно? То есть Святого Духа. А другого Духа это все не приходит. Так вот, как определить...
Другого Духа приходит другое.
Какое?
Ну, есть же и злые духи. Поэтому от них приходит злое.
Ну да, вот написано, допустим, если вы, до сих пор между вами какие-то распри там и прочее, сплетни, склоки какие-то, то вы, ребята, ну как бы не от того духа. Плоды у вас не те. Смотрите, что я хочу сказать. Написано, рожденные от духа, от какого духа? От Святого Духа. Есть сыны Божьи. То есть всякий, который рожден от Святого Духа, есть Сын Божий. Теперь посмотрим, от чего же родились мы. Мы родились все от Святого Духа. То есть Святой Дух там, в Гане, Бог вдохнул, чего вдохнул? Святым Духом своим, дыханием, это ветер в переводе. Руах Элохим, дыхание Божье. Он вдохнул в нас, чего вдохнул? Он вдохнул в нас как раз Святой Дух свой. Вот он вдохнул, и стали мы душою живою. То есть все мы рождены от Святого Духа. То есть внутри нас есть что-то, что называется частичка Бога, поэтому и мы все дети Божьи, созданы по образу и подобию и так далее и тому подобное. Теперь, что же такое Святой Дух и что же такое просто Дух? То есть говорят, вот он не тем духом водится. Какой-то дух его водит. А какой дух в нем живет, а какой дух в нем не живет. Теперь смотрите, мы с вами изучаем Тору. Что такое Тора? Инструкция. Это свято или не свято? Ну, Тора свято. Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих.
Конечно, свято.
Тора свято. Если кто-то может сказать, что она не свята, то пожалуйста, пока не поздно, можете это. Потому что дальше пойдет четкое и ясное понимание, какой дух внутри нас живет. Смотрите. Тора свято. И у Тора имеет свой дух. И этот дух называется Святой Дух. Если мы живем, и в нашей жизни исполняется Тора, то это означает, что Святой Дух живет внутри нас. Потому что исполнение Торы, то есть наше решение исполнения Торы, это и есть наше благополучие. По-другому никак и быть не может. Теперь смотрите. Есть такое понятие. Ну вот поют «Дух Святой, приди, Дух Святой, приди». В ваших церквях когда-нибудь пели такие песни? Я думаю, пели. «Дух Святой, приди и наполни это место». Помнишь, Света Куликова? Мы все запевали раньше, помню. Запевали и не понимали, чего запевали. Так вот, смотрите, Дух Святой, он живет внутри нас. И если я исполнен Торой, то я исполнен Духом Святым. И мне не надо приглашать Духа Святого, чтобы он наполнил это место. Когда я захожу в какую-то комнату, то эта комната наполняется Духом Святым, потому что я туда пришел. Знаете, почему мы сейчас об этом говорим? Потому что это очень важный момент. Мы с вами стоим у истоков всего этого. Но все мы хотим быть в благословении и хотим, чтобы наши дети были в благополучии. Чтобы в нашей жизни было благосостояние. Но это зависит от нашего решения, принимаем мы Тору или нет. Исполняется ли она в нашей жизни или нет. То есть, наше... Как бы подобрать слово такое? Наше послушание Слову Божьему, оно определяет, являюсь ли я исполнением благословение, и является ли для меня это слово авторитетом. То есть, если слово это авторитет исполняется в моей жизни, значит и я становлюсь авторитетным. А теперь в процессе того, как мы будем изучать первых людей, если кто-то против, сразу скажите мне, пожалуйста, я попытаюсь переубедить, потому что это очень важно. Тишина. Окей, значит, все не против. Но думайте. Итак, Адам познал жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала: «Приобрела человека от Господа». Еще родила брата его Авеля, и был Авель пастор овец, а Каин земледелец. Итак, мы уже с вами сказали, что Каин это как бы купленный, приобретенный, а Авель это пар. Пар, что-то духовное такое. То есть приверженность Каина к земле, приверженность Каина к тому, что именно только то, что он делает на этой земле, и является его благосостоянием, отвечает на то, какое у него поведение. Итак, еще родила брата его Авеля. А Авель, смотрите, он овец пасет, пастух. Все наши прапраотцы, Авраам, Исаак, Яков, Давид, царь и так далее, все они в свое время были пасторами, то есть они пасли овец. Научились пасти овец, Господь дал больше. То есть человек, который не может пасти овец, он не может пасти и людей. Потому что что значит пасти овец? Пасти овец — это значит защищать их от волков, от непогоды и так далее, и так далее. Это труднейшая работа. Так как я жил в Киргизии, там у нас в горах было, стадами эти бараны ходили, и я видел ребят, которые были пастухами, они аж черные были все. Вот мы, городские жители, светленькие и беленькие, а они черные аж вот такие вот, как негры. И руки всегда такие обветренные, грубые, мозолистые. То есть видно, что этот человек этими руками постоянно трудится. Не клавиатура у компьютера, а вот лопата, может быть, топор. И это из рук его не выходит. Ни днем, ни ночью. Ему нужно сохранить его стадо. Поэтому, смотрите, мы должны сразу обратить внимание, кто же является Каин. Авель является пастырь-овец. Пар является пастором овец. А Каин купленный. Купленный землей, как бы. Приземленный. Был земледельцем. А если точно, то там написано «Эвет Адама». А «Эвет Адама» переводится как «раб земли». Дальше. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Творцу небес и земли. Так и Авель тоже принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. Что же там на самом деле происходило? Авель отдает от первородных. Первородные — это самые лучшие, самые жирные, все самое лучшее. Он понимает, что все зависит не от земли, хотя земля и предназначена для того, чтобы рожать, но все зависит от Творца Небес. Поэтому он ему отдает самое лучшее. И причем не в последний момент, когда распределил все свои, весь свой финансовый бюджет, а в первую очередь. В первую очередь он отдает кому? Он отдает Творцу. Что же делает Каин? А Каин не то чтобы вообще не отдал, он отдал. Но отдал вот так вот, знаете, вот как стояла гора этих ящиков с помидорами. Он взял первый попавшийся там 5-10 ящиков и принес и поставил. Вот, дескать, и возьми. Поэтому написано, смотрите, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. То есть он принес не сразу. спустя несколько времени.
То есть прошло какое-то время, он подумал, все рассчитал, это отправил туда, отдал долги, заплатил за квартиру, еще куда-то там. А потом только принес Творцу. Реакция.
Ну, так и Авель тоже принес. Причем Каин-то первый, смотрите. А на Каина и на дар его не презрел. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Что здесь происходит на самом деле? Значит, Каин, его лицо поникло. Поникло лицо, значит, ну, недоволен парень стал. А как он недоволен, значит, у него плохое настроение. А как у него плохое настроение, значит, ему что-то испортило это настроение. Предания говорят о том, что с неба сошел огонь. Помните, когда Илия собрал 400 пророков, и там решался вопрос, кто же на самом деле, чей Господь праведный? То есть вот этих 400 пророков, которые пророчествовали о том, что все будет хорошо, или о том, что говорил Исаия, о том, что не все так гладко, ребята, а все будет наоборот. Хорошо. И здесь то же самое. Сошел огонь с небес, и он принял, ну это предание, конечно, говорят, мы можем верить, можем нет, но он принял, этот огонь просто пожрал и принял все эти, а плоды Каина так и остались стоять. То есть ящики с помидорами как стояли, даже ящики не сгорели. Никто к нему не притронулся. И естественно у него отложился осадок внутри. Обиделся. Не знаем, сколько времени прошло. Но для начала нам нужно понять одну вещь. Смотрите, первый рождается Каин. И он единственный сын Адама. То есть единственный наследник. Кто такой человек, который рождается один, единственный в семье? Я, если честно сказать, за всю мою недолгую жизнь обратил внимание, что если в семье только один ребенок, как правило, растет эгоистом. По одной простой причине, потому что он в семье пуп земли. Все для него. Он центр. Итак, Каин первородный, он центр. Все в нем. И вдруг появляется второй. Он из центра превращается в кого, Зоечка? Тишина среди бегущих. Вероника, в кого он превращается из центра? Он был центральный, пуп земли. И вдруг рождается второй, в кого он превращается? Он практически бог в семье был.
В конкурента.
Не в конкурента, он в брата превращается. Теперь за братом ухаживать надо. Теперь брату отдавать надо. А он привык, что ему все-все отдавали. Конфликт. Не хочется. Вот когда появляется второй, потом третий, потом четвертый, тогда дети приучаются, что вот они, я даже помню, вот у нас семья не такая уж многодетная была, да, а вот у моей мамы и сестры, у нее там 5 детей было. И вот у них вот так вот, 4 девчонки, и все эти девчонки друг другу постоянно передавали свои платьишки, туфельки и так далее. Одна выросла, другой передали, одна выросла, другой передали. И как бы это нормально было? Когда это один ребенок в семье, вы понимаете, что ему все покупают новое. Все для него. Он центр. И ему, собственно, все равно. Есть деньги в доме, нет денег в доме, какая ситуация в доме. Дай, и дело с концом. Потому что он центр. Когда появляется еще какой-то ребенок, то все смещается на него, на младшего. Да и он сам уже должен ухаживать за этим ребенком. И вот теперь смотрите, вот этот конфликт здесь внутри уже есть. То есть до того, как они принесли еще эти жертвы, этот конфликт уже был. Потому что за этим Авелем все время нужно было ухаживать. Потому что за этим Авелем все время нужно было приглядывать. Чтобы он не упал, чтобы он еще что-то. То есть он вот центральный такой, а я вот не поймешь теперь, кем превратился. А я вот теперь старший брат. Конечно, хорошо, но старший брат это который отдает. А младший брат это тот, который все принимает. Даже ту одежду, которую носил брат.
все, что теперь приносится, все ему в первую очередь. Он младшенький. Младшеньких любят больше. То есть там уже он зуб имеет. Теперь еще эта история с жертвоприношениями. Барьер между ними становится все больше и больше. И теперь написано, что сильно огорчился Каин и поникло лицо его. То есть и так проблем хватало. А иногда хватает мелочи какой-то раз, и ты уже просто это враг для тебя. Потому что и так уже за этим целая череда каких-то проблем была. И сказал Господь Каину, почему это ты огорчился? Ну, понятное дело, что Господь знал, почему он огорчился. И отчего поникло лицо твое. То есть, в принципе, он заставляет его задуматься, да, и посмотреть на себя самого. То есть, помните, мы говорили, наши отношения с самим собой самые трудные. С Творцом, да, с ближним еще тоже тяжело, но самые трудные отношения с самим собой. Увидеть свою неправду. И вот ему он говорит, почему у тебя лицо такое, почему ты поник, почему ты так расстроился? Посмотри в себя, разберись, ты же должен увидеть, ты не прав. Не так этот мир создан. Мир создан для того, чтобы отдавать. Мир создан любовью. Слушай, Каин, ты оплошал, ты запутался. И дальше он ему говорит в 7 стихе. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у двери грех лежит. Так он влечет тебя, а ты господствуй над ним. Конкретное предложение. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, потому что глаза твои открытые, и ты не прячешь лицо свое. А если ты не делаешь доброе, то ты прячешь глаза, если совесть не совсем уже прожженная. А если не делаешь доброго, то у двери грех лежит. Грех – это хет, ты промахнулся. Он влечет тебя к себе, а ты господствуй над ним. То есть ты создан для того, чтобы быть властелителем, властелителем земли. Ты создан для того, чтобы господствовать на этой земле, над всеми птицами небесными, над этой землей, над водами, над небесами. Ты как я. Ты образ мое и подобие. Но ты должен уметь властвовать над собой, над своими дурными какими-то началами. У тебя должно быть огромное желание побеждать зло и набираться добра. А когда человек может побеждать зло и набираться добра? Когда Дух Святой живет в нем. Когда он принимает добро и зло отвергает. То есть на самом деле мы стоим с вами все время посередине. И мы делаем все время выбор. Это наше решение. Живет ли Святой Дух в нас? Или живет нас просто дух, потому что мы в любом случае духовные люди. Если ты выбираешь добро, то есть Тору, то это означает, что Дух Святой живет в тебе, потому что ты в этот момент, Он господствует над тобой. Он господствует над всей землей. И Он знает, как это делать. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Все, ты промахнулся. Ты просто дух теперь. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, я думаю, что прошло немало времени. То есть это не на следующий день, и не через неделю, не через месяц. Я думаю, что прошло какое-то время, и база негодования, все становится прочнее, 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 прочнее. Зло набирает обороты, потому что в самом начале он не смог господствовать над злом. Он выбрал зло. Теперь это зло начало жить в нем. И это зло начинает развиваться, и оно теперь побеждает его разум. И сказал Каин Авелю, брату своему. То есть у них был какой-то диалог. Видимо, он подошел с ним все-таки разобраться. И как говорят предания, что он подошел к нему со словами, которые Господь ему сказал. Если делаешь доброе, не прячешь ли лица своего? То есть он подходит к нему, и как бы то, что на самом деле обращалось к нему, он обращается к другому. Это помните то, что мы в самом начале говорили. Человек должен сначала есть от дерева жизни, а потом от дерева знания. То есть, когда у него знание, буква убивает, а дух животворит. То есть, когда в тебе это все живет, когда Тора живет в тебе, когда Дух Святой живет в тебе, то тогда ты, естественно, делаешь доброе. И тогда ты не будешь говорить то, чего сам не делаешь, а просто слышал где-то. Многие много учат, много говорят, на самом деле этим абсолютно не живут. И это называется смерть. Смотрите, Каин подходит к Авелю и говорит: если делаешь доброе, не прячешь ли глаза? Что он говорит? Он на самом деле этим не живет. Этим живет Авель. Естественно, он его разозлил. У них начинается конфликт. Конфликт заканчивается потасовкой. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Но, скорее всего, я так думаю, что это было не предумышленное убийство, а такое нечаянное убийство. Почему? Потому что мы дальше видим, что Бог отправляет Каина куда? Он отправляет его в город туда. И мы знаем, что есть закон, неумышленный убийца отправлялся в специальный город, где его охраняли левиты. То есть в этот город не мог прийти человек, который бы хотел ему отомстить. Вот первый раз с этим законом мы встречаемся здесь. Именно Каин является тем человеком, не предумышленным убийцем, но тем не менее, смотрите, грех-то уже там лежит, и он его разлагает. И мы сейчас увидим, как он его будет разлагать дальше. И так Авеля нет, он пар. Его убили. Убил собственный брат, конечно же, не ожидал. И сказал Господь Каину: а где Авель, брат твой? Он сказал: так и не знаю, я что, сторож ему? Смотрите, где Авель, брат твой? Что Бог не знает, где Авель, брат твой? Конечно, знает. Это тот же самый вопрос, который был задан когда-то Адаму. Где ты, Адам? Он говорит: да тут и я, просто тут вот спрятался, как-то некрасиво стало. Тот же самый вопрос задается теперь Каину. И он говорит ему: где Авель, брат твой? То есть он говорит: что ты сделал? А он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? И вот здесь он потерпел полное крушение. Если бы здесь он, я не знаю, упал на колени, упал пред лицом Творца и сказал бы правду: я не ожидал, я вот как-то мы, у нас была потасовка, как-то я стукнул, и он умер. Он говорит: да я не знаю. Какая мне разница, где он? Я что, сторож ему, что ли? Сам ходи за ним. То есть он не признает своего убийства. Он не признает своей ошибки. Вот в этом вся и соль заключается. Если человек признает свою ошибку, и это и называется покаяние, то тогда кровь Иешуа, Мессия, омывает его, и все нормально. И тогда ты снова можешь общаться с Творцом. У тебя все снова нормальные отношения. Ты в Духе Святом ходишь. Если у тебя не хватило смелости и силы покаяться, то есть признать свою ошибку, а как правило, вы заметили, все те люди, которые по жизни не могут взять ответственность, а Каин именно такой человек, он не берет ответственность за своего брата. Он просто взял его и убил. Всякий раз, я уже заметил это в общинах, в служении, всякий раз, когда человек не берет ответственность за что-то, ответственность в служении, ответственность за своих детей, ответственность, вот эти гражданские браки, что это такое? Это же люди не берут ответственность друг за друга. Как бы поживем, потом посмотрим. Но это кончается всегда трагедией. Всякий раз, когда человек не берет ответственность, я это заметил 100%. Он всегда приходит с претензией. У него всегда есть претензии. Претензии к президенту страны, президенту к начальнику на работе, президенту, претензии к родителям, претензии к пастору и так далее, и так далее. У него всегда есть претензии. Заметьте, просто нам очень важно замечать свои ошибки, наблюдать за ними и вовремя расставаться с ними. И тогда мы будем коммуникабельными, с нами будет легко общаться, мы не будем людьми, которые убивают законом, которые всех забивают законом. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Когда ты на каждом углу и всем подряд говоришь то, чего на самом деле не делаешь. Ведь смотрите, что на самом деле происходит. Допустим, я помню еще в Ганновере, там сосед один был. И он поселился там в соседней квартире от меня с левой стороны. Пригласил меня в гости и поймал мой взгляд. Я даже ничего ему не сказал. Он говорит, ты что, не ешь свинину? Я говорю, нет, я не ем свинину. Ну, Коля уже вот так вопрос задал. Я, честно сказать, не знал, как, чтобы его не обидеть. Но человек ест, ну что там, каждому говорить там, придет к пониманию Писания, так разберется, поймет. А так, как бы ты обидишь, человек готовил, старался. И он говорит, а ты что, мусульманин, что ли? Я говорю, да нет, не мусульманин я. И как бы на этом дело закончилось. А потом прошло какое-то время, и таки он все-таки пришел, сам мне начал объяснять, почему я не ем эту свинину. То есть он нашел это в Библии, почитал там, и говорит, так и я теперь знаю, почему ты не ешь. Я к чему это говорю? Что если мы действительно живем этим, то оно все равно, так или иначе, само за себя, за нас это говорит. И мы как бы своим присутствием Святого Духа, потому что мы живем Торой, мы живем святостью, мы обличаем людей, даже ничего не говоря. Это сильные вещи. Каин и Авель. Он ему говорит, что я сторож брату моему. И сказал тогда, уже теперь конкретно, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Голос крови брата твоего вопиет мне от земли. То есть в крови душа человеческая. И она взывает к Творцу. Взывает о справедливости. В книге Еноха есть одно место, где сравнивается кровь Каина и кровь Авеля, которые до сих пор взывают к справедливости. Это не означает, что это кровь Авеля или кровь Аина взывает о справедливости. Это означает, что на земле кровь взывает к справедливости всякого человека, которого убили не по справедливости. Тот, который стал как бы жертвой, жертвой зла, жертвой ненависти. Кровь его взывает Господу. И это до сих пор. Так оно и есть, смотрите. Один все время оправдывается, а другой, а кровь другого все время взывает. И Творец видит все это дело. Поэтому приходит естественное начало. Теперь мы посмотрим, что же дальше будет с Каином. И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего поет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли. От земли. На ту, на которую ты так полагался. На ту, на которую ты так рассчитывал. Ты был продан на этой земле. Ты был раб этой земли. А теперь она же тебя и проклинает. Это же самая земля, на которую ты так рассчитывал. А если бы ты рассчитывал на Творца, то тогда эта земля была бы для тебя благословением. Смотрите, опять то же самое. Два дерева. Одно и то же самое дерево. Вопрос в порядке. Какой порядок должен быть? Сначала жизнь, а потом все остальное. А потом информация. И ныне проклят ты от земли, которая отвергла уста твои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Я запретил ей давать ей силу для тебя. Для других дам, а для тебя запретил. Потому что ты не берешь ответственность. Потому что ты не можешь признать своих ошибок. Все кругом виноваты, кроме тебя. Так ты будешь тогда изгнанником и скитальцем на земле. Вот результат.
Окей. Тогда сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно.
И вот, теперь ты сгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь.
Помните, как Давид писал, Моше, свет лица твоего открой мне. То есть это такие вот важные моменты. Это означает, что для человека приоритет правильный. Бог сказал, что слушай, Израиль, возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всеми силами своими. То есть я должен быть на первом месте. Все начинается с самого начала. Какие плоды и как они принесли. В первую очередь ли он подумал о всех вопросах, которые вокруг его лежат, либо подумал о том, что Творец в первую очередь. Ведь он все дает. Ведь он защищает нас. И если мы не признаем его, первое единство, он первый, он единственный, и он не принимает никаких конкурентов. Бог один, единственный на земле, и он больше никого не принимает в том смысле, что он должен быть на первом месте. Для чего? Для того, чтобы человек жил в благословении, в благополучии, в благосостоянии. Смотрите, земля теперь с этого места будет, не будет давать ему силы. Земля теперь с этого момента. Почему? Потому что приказ. Помните в самом начале, когда Бог сотворил небо и землю, он приказывает земле сотворить животных там и так далее, вода сотворяет рыб, это он приказывает. Бог приказывает земле, и она начинает производить из земли не только животных, птиц, дерева и так далее, все по его приказу. Мы не будем сейчас углубляться в эти моменты, физические моменты, как это вообще все происходит, но суть заключается именно так. Без его приказа земля ничего не делает. Без его приказа в твоей жизни ничего доброго быть не может. Либо ты находишься в состоянии, когда Тора исполняется в твоей жизни, когда она внутри тебя живет, и ты живешь ей. И тогда тебе не надо будет. Помните, написано, вложу, наступают времена. Иеремия 31 глава, 31 стих, даже не 31, чуть ниже. То я заключаю новый завет с домом Израиля и с домом Иуды. Ибо старый завет они мой нарушили. И дальше он говорит, что я вложу в сердца ваши закон, то есть Тору. И уже никто друг друга учить не будет. Какой смысл кого-то учить, когда ты сам ходячая Тора? Какой смысл кого-то ходить учить, когда из тебя излучается Тора, когда из тебя исходит Дух Святой, которая есть сила невероятная, которая сотворила человека и небо, и землю. И эта сила будет побеждать. Ты подходишь к человеку, возлагаешь на него руки. Это возлагает Дух Святой на него руки. Ты начинаешь молиться, это Дух Святой молится. Это силище молится. А если ты просто Дух? А если ты не живешь Торой? Ты просто религиозный деятель. Просто мое четкое такое понимание на сегодняшний день. Если в какой-то церкви не учат Торе, из этой церкви нужно бежать, сломя голову. Потому что не будет благословения и благополучия у человека, если внутри его не будет Божий Дух. Если он не будет Сыном Божьим, а представителем какой-то деноминации. Мы должны быть людьми Торы. Пошли дальше. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего воскроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. То есть это панический страх. Всегда, когда человек входит в конфликт с Богом, приходит страх. Это демонический страх. И он всего боится потом. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. То есть всемеро, это означает через 7 поколений.
только через 7 поколений кто-то может убить Каина. А до этого над ним будет его защита стоять. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на востоке от Эдема. А мы с вами говорили, что две реки, Тигр и Ефрат, они являются как раз теми, направлением, откуда мы можем отсчитывать, где, куда идет восток, куда идет запад, куда идет юг, куда север. То есть на восток от Тигра и Ефрата. То есть это место, где жили шумеры. Шумеры — это была древнейшая цивилизация, которую, собственно, и основал Каин. По археологическим каким-то раскопкам и так далее. Собственно, не совсем сильно это наша тема, да? Но это действительно так. Итак, Каин отправляется в то место на восток от Тигра и Ефрата в шумерские земли. И там начинается новая цивилизация. Как сказать новая? Может быть, более опущенная. Его дети будут теперь олицетворять то, что сделал он на земле. Читаем дальше. «И пошел Каин от лица и поселился в Нод на востоке от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. Он построил город, назвал город по имени сын своего Енох». А еврейские толкователи вообще-то осуждают и Александра Македонского, и других товарищей, которые в честь себя называли какие-то безличные структуры. То есть человек – это личность. И называть именем человека, допустим, какой-то город и так далее, это безличностная структура, которая, в общем-то, ничего из себя не представляет. Город есть город. Пароход есть пароход. А человек есть человек. Он образ и подобие. В принципе, он первый это и делает. Он называет по имени своего сына этот город. И я так думаю, что это был не совсем город, ну, это было, может быть, вот сегодня мы с Олей гуляли, да, и там крепость такая стоит, даже не крепость, а замок небольшой такой. И вокруг него такой решетчатый забор. Ну, это все старое, там внутри сделали ресторан, люди там ходят, дальше вниз спускаешься, там очень красиво, лес, и как это называется, Оль? Ну, вот это впадина, вот эта, в которой мы были.
Ущелье.
Ущелье, да. И вот это ущелье, оно полно зелени, желтых листьев, там, в общем-то, очень красиво. Я так думаю, что вот этот Каин построил, ну, небольшой, может быть, дом. Может быть, несколько домов. И вокруг него сделал такую изгородь для того, чтобы... потому что предания говорят, что в то время многие... животные, которые жили, они на людей, в общем-то, не нападали, потому что они не питались мясом, они питались все зеленью, травой полевой. А вот именно, вы знаете, вот чего боится человек, то с ним и происходит. Он боится всех, особенно животных, потому что они большие, огромные, кто его знает, что они выкинут. И животные, видя его страх, действительно нападали на него. И вот он специально вокруг своего города как бы сделал такую ограду, чтобы жить внутри этого города. Мы дальше увидим, что этот страх постоянно будет, он будет постоянно в этом страхе находиться. Хотя вроде бы и живет. То есть вопрос либо жить, либо доживать. И познал Каин жену свою. Все хорошо, жена есть, есть интимные отношения. И зачала, и родила Еноха. И построил он город, назвал город по имени своего Енох. У Еноха родился Ират. Ират родил Михаэля. Михаил родил Муфасала. Муфасал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены. Имя одной Ада, имя второй Цила. Ада родила Иавала. Видите, как бы попытка. Иавал — это как Авель. Это попытка все-таки возвратиться к Авелю. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Чем занимался Авель? Тоже стадами. Дальше. Имя брата его Иовал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. То есть вот эти два товарища, Иовал и Иовал, один занимался скотоводством, другой был музыкант. Но направление их было совсем другое. То есть зло и отвержение, и страх, который им передался от отца, говорится о том, что они, собственно, делали эти, заводили эти стада, потому что люди раньше животных-то не ели. Зачем тогда стада заводить? Только для того, чтобы приносить жертвоприношение Творцу, в общем-то. Либо разводить домашний скот. Какой смысл тогда был в то времена? Никто же не питался. Люди питались тогда плодами земными, то, что росло на деревьях. Это было поклонение каким-то идолам и так далее. Имя брата его Увал, тот играл на гуслях. То есть вся музыка была посвящена какому-то демоническому поклонению злу, поклонению ненависти, поклонение злобы какой-то. Вот, то есть, и по сегодняшний день ведь есть разная музыка. Есть музыка, от которой хочется жить, а есть музыка, от которой просто сердце сжимается. Просто хочется бежать и больше ее слышать не хочется. А некоторые любят. То есть, то, чем живет, тот, то и слышит. На самом деле, все люди на земле, как правило, слышат то, что они хотят слышать. И вот если человек, внутри его не живет Святой Дух, в нем живет эта злоба и ненависть, отверженность, отчаяние, он и хочет слушать эту музыку. Если в нем живет Святой Дух, то ему нравятся песни неба. Песни, которые дают будущее, надежду, музыка, которая дает жизнь. То есть, все время мы играем вот эти вещи, понимаете? А оно происходит. Дети Каина, они все пошли вниз. Цила также родила Тувал Каина, который был кабачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувал Каина, и сестра Тувал Каина Наэма. Но Тувал Каин, кузнец, делает орудие из меди. Вы помните, когда мы будем строить мешкан, скинию Давида, скинию Моше, там в пустыне, то там будет написано, что ни в коем случае из железа ничего там, там даже гвоздя не должно быть. Ничего железного. Потому что железо намекает на убийство. Железо — это первое то, чем люди сделали мечи какие-то, сделали копья для того, чтобы убивать друг друга. Это намек на смерть. Намек на смерть в Божьем мешкане не должен быть вообще никакого. Так вот, этот Тувал Каин был первым кузнецом орудий из меди. То есть, может быть, он делал лопуги, но больше он делал орудия. И сестра Тувал Каина Наэма. Наэма означает привлекающее, завлекающее. Предания говорят о том, что она первая была, кто привлекла сынов Божьих, помните, которые спускались на землю, и они входили в контакт с дочерьми человеческими, и стали появляться вот эти великаны там и так далее. То есть зло исходит из семьи Каина постоянно. Дальше читаем. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. И если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха 70 раз в семеро». А о чем тут вообще говорится? Значит, у него две жены. И этот самый Ламех к концу своей жизни стал терять зрение. И как он терял зрение, а на охоту он все равно ходил, то с ним ходил отрок все время. Но это одно из преданий. Который и держал, и направлял его лук в то место, куда нужно было стрелять. Каин на то время вообще был покрыт демоническим страхом. Он боялся всего. Он сбежал из своего дома и сбежал в лес. И прятался там. Одевался в эти шкуры. И вот однажды, когда они были на охоте, он мелькнул где-то в кустах, его шкура, и отрок быстренько навел стрелу туда, и Ламех выстрелил. И когда он выстрелил, и отрок сходил туда, то есть послушник, мальчик его, который с ним ходил, который был его глазами, он пришел ему и сказал: «Ты убил деда своего,
Каина. Он до такой степени разозлился, что сильно ударил этого отрока, ударил так, что убил его. То есть получилось, что он убил двоих. Убил одного, это Каина, деда своего, от которого сердце его сжалось, и от ненависти убил другого. Убил двоих. И теперь ему говорится о том, что если за Каина отомстится семеро, вы понимаете, семь поколений прошло, Ламех седьмое поколение, и он убивает Каина, то за Ламеха 70 раз семеро. То есть через 77 поколений. Вы помните, когда Иешуа начинает в этом в Евангелии от Матфея, он начинает говорить о родословии, то он перебирает ровно 77 поколений до Машеха. От Адама. То есть умирает тот, смотрите, кто заплатит за грехи всего мира. Не сам Ламех. Ламех столько прожить не мог. 77 поколений. Но умирает тот, который умирает за грехи всего человечества. И это пророчество на Мессию. Пророчество на Мессию. И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Шев, потому что Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енох. Тогда начали призывать имя Господа и говорить. Но Енох тоже родит сыновей, от него родится Енох, который будет первым, который вознесется на небо и не умрет. Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Вот появляется первый человек. Я хочу провести параллель. Мы уже заканчиваем, у нас время. Да, вышло уже 8 минут. Сейчас закончим. Итак, три человека. Каин, Авель и Сим. Все трое представители... Сиф, извините. Все трое представители определенной культуры на земле. Авель – это человек духа. Как пар, знаете. Есть пар и нет его пара. Помните, когда великий царь Шломо сказал, что все на земле, все на земле как бы, ну, вот так вот. Суета. На самом деле он там не совсем корректно перевели, там он говорит, все на земле пар. Как пар приходит, так пар и уходит. То есть все приходит от Творца, к нему назад и возвращается. Исаия говорит тоже, что каждое слово, которое сходит с небес, тщетным назад, не возвращается. Никогда. То есть слово от Творца, его Тора, которое опускается на землю, она тщетным назад не возвращается. Почему? Потому что она исполняется в наших жизнях, и мы начинаем побеждать на этой земле. Для чего мы вообще живем на этой земле? Только по одной простой причине. Для того, чтобы быть представителями власти здесь, на этой земле. Представителями Бога здесь, на этой земле. Практически богами здесь, на этой земле. Потому что мы образ и подобие Божье. Но это наш выбор. Второй это Каин. Это тот, который верит, но не берет ответственности. Еще одна группа людей, которые впоследствии получают смерть, страх и все остальное. Он не специально. Он не жесткий, не целенаправленный убийца. То есть он не тот, который только и думает об этом убийстве. Он и не думает об этом убийстве, но он убивает. Потому что не берет ответственность. И третий, душевный человек, Сиф. Тот, который рождается для того, чтобы заменить Авеля.
Но тот, который рождается сив, от него происходит Енох, который ходил перед Господом. А что такое ходил перед Господом? А это означает, что он не отставал и не убегал. Он ходил перед ним. Его интересовало только то, что он ходит перед Господом. Его интересовало его мысли. Его интересовало все, что исходило от Творца. Это была страшная жажда. И Бог забрал его к себе. Три поколения. Они разные все. И все эти три поколения – это наши предки. Вопрос, какой выбор мы сделаем? В какое из поколений Каина, Авеля или Сифа, куда мы направим свою жизнь? Какой выбор мы сделаем? Либо мы будем жить, как жил Енох, или как жил Авель, либо будем жить, как Каин. Выбор за нами. Потому написано, что никто не отвечает за своих родителей, а каждый отвечает за свой собственный грех. Ты делаешь свои ошибки, и это отражается в твоей жизни. Это отражается в твоей, самое главное, не только материальной жизни, не только материальное благословение, не только благосостояние, но и твоя духовная жизнь. Исполняешься ли ты Духом Святым? Двигаешься ли ты этой по земле в силе и победе? Потому что нас Бог призвал для того, чтобы мы здесь, на этой земле, были людьми, которые решают эти вопросы. Решают вопросы правды. Решают вопросы победы. Сила Духа Святого настолько мощная, что мы даже себе представить не можем, от чего мы отказываемся. Боже Святой, я просто прошу Тебя, прикоснись к каждому, Боже, кто будет в онлайне слушать, в интернете слушать эту часть нашего путешествия в мир недельных глав Торы. Я просто прошу Тебя, прикоснись особенно, для того, чтобы мы смогли действительно четко и ясно для себя определить, где мы, кто мы и что мы, каким духом мы водимся и кто мы есть на этой земле. Боже, я просто помоги нам поднять гордо голову. Мы человек, образ и подобие Божие. Подтверди это. Просто высвободи это особое помазание. Человек, наполненный Святым Духом. Человек, который ходит в победе. Человек, который ходит в дарах Духа Святого, потому что в нем живет этот Дух Победы. Во имя Ишуа Мессии молились. Аминь. Аминь.